Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одной причудливой личности, совершенно необычной, заслужившей и необыкновенные дифирамбы, и в гораздо большей степени чрезвычайно жесткую критику. Этот причудливый человек менее года занимал пост императора в нашей с вами богоспасаемой Российской империи. Итак, мы говорим о Петре Третьем. И для того, чтобы говорить о нем с пониманием дела, мы пригласили сегодня в студию Игоря Владимировича Курукина, доктора исторических наук, профессора Российского государственного гуманитарного университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И для того, чтобы не рушить традицию, мы обычно начинаем такого рода разговор с своего рода визитной карточки. Что наш радиослушатель должен думать о Петре Третьем в тот момент, когда он вступает в разговор о нем или встречается с этим именем в сети? Черты характера, деяния, что-то, что должно отличать этого человека в первую очередь?
Ну, естественно, он у нас, во-первых, все-таки как-никак внук Петра Великого. И для современников вот восшествие на престол внука Петра Великого и мужчины после длительного женского правления. Вот, так сказать, надежды были, вот, надо полагать, как раз вот тогда, зимой, под Новый год, когда он вступал на престол, что вот, наконец, у нас император мужчина.
Ну что ж, я так понимаю, что правление внука Петра Третьего и мужчины сопровождалось в основном крушением этих надежд.
Да, вот оно в итоге так и случилось, потому что все-таки управлять империей, да, собственно, даже не империей, а чем-нибудь даже поменьше, это все-таки, ну, нужны определенные способности для этого. Можно совершенно не быть гением, но вот нужно понимать, что ты делаешь на этом месте, и чего можно делать, а чего делать нельзя.
Ну, следовательно, у нас не только мужчина и внук Петра Первого, но еще и человек, лишенный способности правителя и попавший, ну, скажем так, не на свое место.
Ну, пожалуй, да, пожалуй, да. Вот. В принципе, опять же, ну вот если бы, допустим, по происхождению он все-таки был такой небольшой галштинский принц, если бы он где-то правил в таком карликовом германском княжестве, ну, с нормальными развлечениями, типа охоты, там, стрельбы по голубям, да, вот что-то в этом роде, да.
И пивных вечеринок.
Вот, то, наверное, ему было бы хорошо, но он попал не туда.
Ну что ж, прикоснемся к его происхождению. Вы сказали, что он внук Петра Первого, но какой-никакой внук, в принципе, до него правила Елизавета Петровна, дочерь Петрова, хотя и незаконно рожденная. До того Анна Иоанновна, и она, в общем, была дочерью брата Петра, старшего брата.
Ну, племянницей, да.
До этого внук Петра и до того супруга Петра, и был еще маленький промежуток, когда на престол взошел державный младенец Иоанн Антонович, человек, который связан с династией Романовых, но, в общем, ну, почти случайно. Итак, внук Петра – это внук от кого и при каких обстоятельствах появившийся на свет? Ведь там довольно сложно все.
Ну, у Петра было вот сложность тем, что до сих пор никто не знает, сколько точно у Петра было детей, потому что, во-первых, никто и не считал, а во-вторых, многие умирали и не оставляли следов, тем более, что первая половина Петровского царствования вообще плохо документирована. А вот. И, но с девочками как раз все понятно. Вот выжили две дочки, Аннушка и Лизонька. Вот, Аннушка была такая, ну, я бы сказал, она была отличницей такая. Вот она аккуратный почерк, хорошо пишет по-немецки. Это Лиза, она такая...
Более игривая.
Шалунишка, да, вот ее так больше любят, наверное. А Анна вот такая отличница, такая замечательная девочка. Ну, что сделать девками-то, тем более девки такие, вот немножко они родились до законного брака, это, как бы сказать, девки не совсем качественные.
А вот давайте коснемся браков Петра. Не от первого брака, а от второго, от будущей императрицы Екатерины I, а пока даже еще и не жены Петра, а доброй знакомой.
Ну так, походная жена, вот, по-военному. Вот. Она действительно его сопровождала в походах, так что в данном случае это даже не, так сказать, это не шутка, это именно так и есть. Вот. Родилась она, Аннушка, по-моему, в 1708, если я не путаю, потому что Лиза в 1709, а не погодки. Вот. Вот. Такая лапочка, ну, и пытались ей дать образование, ну, настолько, насколько это по-петровски вообще можно было дать, но по-немецки она точно, во всяком случае, немецким она хорошо владела. Вот. И, естественно, что делают с девками? Девок выдают замуж. Вот. Для Петра брачная политика – это тоже, так сказать, это внешняя политика, собственно говоря, и есть, потому что надо же выдать так, чтобы это было с умом и с пользой для Отечества.
Такая же политика, как и любая другая политика.
Конечно. Поэтому, соответственно, и племянниц, и родных дочерей надо было выдать. Ну, значит, там не все получалось так, как хотели, потому что Лизоньку долго хотели выдать за французского короля, но там, простите, конкуренция была слишком большой. Принцесс много.
Король сделал не тот выбор.
Увы. А вот с Аннушкой был попроще, потому что Петр, видимо, тоже ее планировал куда-то как бы поприличнее. Ну, вышел бедный немецкий галштинский принц. Вот. Ну, других пока, видимо, более приличных женихов не было, потому что в Германии с принцами их много, но приличных принцев мало.
То есть они все будущие наследники престола в государстве размером от игольного ушка до лопатного штыка.
Ну, там есть и приличные, конечно, королевства. Бавария, там, например, да, Бавария – это как бы вполне приличное государство, или Вюртемберг, допустим, но…
Где Бавария, где Галштиния.
Да, вот это немножко разные вещи.
Зачем нужна была Галштиния России?
Строго говоря, сама по себе она не то чтобы сильно нужна. Вот. Но для Петра очень важно было все-таки вот как бы Россия становится великой державой. Всякая великая держава, плохой, хороший, появляет какие-то свои интересы. Вот. А Германия, как совокупность, огромное количество вот таких мелких и не мелких государств, это вот такое поле для амбиций, где можно что-то получить, где можно чего-то добиться и так далее. Поэтому, так сказать, германские государства, германские принцы и князья – это вот такие постоянные искатели приключений при европейских дворах, которые все время что-то ищут. Вот. Галштиния в данном случае, там галштинские герцоги имеют некоторые претензии на шведский престол. Поэтому вот здесь есть интерес определенный.
То есть брак получился в какой-то степени подрывным.
Вот. Ну, скажем так, с прицелом на будущее. Вот. И вот Аннушка стала женой вот этого самого галштинского принца. Вот, и от него уже, значит, в законном браке появился вот этот мальчик, после чего мама умерла, к сожалению, в 1727 году.
Брак был недолг и, как говорят, не отличался счастьем.
Ну, браки, понимаете, придворные браки, они вообще счастьем не отличаются, они не для этого, они для произведения на свет законных наследников, вот, вот смысл. А все остальное там, ну, что такое маленькое германское княжество? Вот, значит, когда Аннушка уехала, с ней уехали, ну, естественно, она же не одна, там фрейлины были и так далее, то есть такой маленький двор. Вот. И вот одна из них пишет Лизоньке в Петербург, да, так сказать, о том, что у них там творится, да, так сказать, вот она и пишет, ну, говорит, вот сегодня такой-то день, сегодня все пьяные, а больше ничего не происходит.
Ну, вот. Ну что возьмешь в Галштине? Ну что ж, вот проходит менее полутора десятилетий с того момента, как Аннушка заканчивает свой путь земной, и ее младшая сестра Лизонька становится государыней императрицей Елизаветой Петровной и правит более 20 лет. И однако мы не видим у нее наследников, которых бы она могла поставить на престол после себя.
Да, женское правление – штука не самая счастливая, потому что вот таким императрицам им же замуж выходить не за кого, потому что подданного взять нельзя, это неприлично. А замуж за границу в качестве суверенной монархии тоже невозможно, поэтому они вот в этом смысле так... Судьба-то не самая счастливая, ей деваться некуда.
Ну, а если
Но наследник есть... должен быть, поэтому, естественно, берется законный племянник, опять же, от законного брака. Вот, фигура в данном случае как бы оптимальная.
Ну вот в чем вопрос... Если я не ошибаюсь, у Елизаветы Петровны были наследники внебрачные. И она сама, в общем, наследница внебрачная, тем не менее императрица. Она не решилась разыграть эту карту еще раз.
Нет, это все-таки невозможно. Вот, всё. Это немножко другая эпоха. Мы все-таки должны мыслить категориями того времени, что значит, простите, как бы это сказать-то.
Более приличное, что ли, время, чем наше. Не так спокойно относится к подобного рода вещам.
Да, боюсь, что, значит, по-русски это будет выблядок. Поэтому,
да?
Вот, знаете, это вот объявить наследником российского престола...
Бастарда?
Никак не... Вот слово «бастард» у нас не существовало.
Но сама Елизавета Петровна была... именно такого свойства человек. Но, видимо, она хорошо понимала, что превратности ее судьбы не хочется передать по наследству своим детям, которые, в общем, пребывают ровно в таком же положении. Ну что ж, итак, Елизавета Петровна вытаскивает из Галштинии своего племянника, и, в общем, у племянника еще заводится жена тоже, немецкая принцесса, еще более мелкая, чем галштинский принц, ну, в будущем императрица Екатерина II, а пока Екатерина Алексеевна в православном крещении.
Да, вот их обоих привезли в Россию, естественно, обратили в православие, ну, как полагается, по-другому никак невозможно, посмотрели на них, в общем, зрелище было грустное, потому что все-таки первая половина XVIII века – это время, когда... Ну, как бы понятие систематического образования вообще не существовало вот в том смысле, в котором мы это все-таки привыкли понимать. Потому что их, конечно, учили. И принца, и вот эту вот самую Софию Фредерику Августу. Но когда на них посмотрели, ну, в общем, на ту же самую, вот та, которая потом будет Екатерина Великая. Да, вот на нее посмотрели, когда она была там, ей то ли 14, то ли 15 лет, когда ее привезли в Россию.
Не испытали восторженных чувств.
Блестяще говорит по-французски, хорошо танцует, так дур-дурой. Все.
Ох, ну что ж, давайте мы вот этот печальный фрагмент нашего повествования все-таки сгладим жизнерадостной шуткой Иоганна Себастьяна Баха, которая передает в музыке дух того времени. Thank you.
час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, доктор исторических наук Игорь Владимирович Курукин, и мы беседуем о судьбе российского императора Петра III. Ну что ж, вернемся к тому, что происходит, когда будущий Петр III и его супруга оказываются в России. В общем, они, насколько я понял, оказались недостаточно образованные для того места, которое для них планировалось, раз. И, кроме того, Екатерина Алексеевна, она же Августа Фредерика, София Августа Фредерика Ангальцербская, кажется, еще привезла с собой маму, которая, в общем, считала себя мастером придворной интриги, при том еще была связана с Фридрихом II, королем прусским, и собирался себя и свою дочь сделать его прилежными, скажем так, агентами в России. И получается так, что придется хорошенько поработать для того, чтобы все эти корявины выправить и сделать людей, ну, более или менее пригодными для престола. А ведь, в общем, хотя бы один из двоих, что называется, лямку императорской власти потянул. Ну, скорее, правда, потянула. Ну, что с ними делают?
Да, а вот дальше, собственно, Екатерина сама, уже много лет спустя, да, вот она сама, собственно, сказала, вот две судьбы, и какая, как бы мы начинали очень похожими в том смысле, да, и какое большое различие, там, Екатерина II и Петр III, да. Потому что вот эта маленькая, глупенькая немецкая девочка, которую действительно вот привезли ее в Россию, ну, дурочка такая, да.
То есть она изначально ничего не понимала и не выказывала никакого культурного багажа.
Да, естественно, откуда? Принцесса, опять же, ну, зачем их образовывать-то? У них задача другая совсем. Рожать надо. Вот. Ну, танцевать еще надо. Ну, а больше ничего не надо. Вот. А вот Екатерина, она действительно как-то сама, нельзя сказать, что ее кто-то заставлял, принуждал сильно. Вот она выучила русский. Вот. И в итоге, вот хотя там говорят, допустим, что Екатерина писала неграмотно, но читая вот тексты Екатерины, ну, в смысле, рукописи Екатерины, да, она писала не более неграмотно, чем и нормальные русские люди той эпохи. Просто еще не было нормальной школьной грамматики, вот в нашем, опять же, понимании, то, что проходит там в младших классах средней школы. Вот. Поэтому она писала ровно так же, вот, и говорила совершенно свободно.
Ну, насколько я понимаю, она постаралась, что называется, начитать довольно обширную литературу.
Да, дальше вот опять-таки девочкам в первой половине века читать-то особо не полагалось. Это как-то вот ну, не совсем то, что нужно для
Скажем
девочек.
Скажем так, да. Не то чтобы запрещено, но просто нет необходимости.
Не нужно, да, это лишнее. А вот она стала читать. При этом читала, опять же, не книжки про любовь, да, вот которые сейчас у нас там, вот есть такая дамская литература, да, вот она существовала тогда, она существует и сейчас.
Лавбургер.
Вот. Вот. Ну, наверное, так. Вот. А стал читать серьезные книжки. Вот. Вот, как бы, опять же, никто не заставлял, сама. Вот. Это не монографии, конечно, научные, да, ну, допустим, мемуары французских государственных деятелей 17 века, да, ну, вот такие вот вещи достаточно серьезные.
Ее интересовали предметы истории, географии, права,
право,
управление властью.
Да, то есть вещи совсем не веселые, такие вот, вот любопытные вещи ее стали интересовать. И потом она не случайно, она будет заниматься, профессионально будет заниматься историей, она будет заниматься филологией. Ну, сейчас опять с высоты наших знаний мы можем посмеяться над ее там выводами и так далее.
Да? Ну, а через 200 лет над нами посмеются.
Вот, но тогда это было на уровне той эпохи. А ведь Петр III все-таки вот что-то другое, да, то есть человек, вот привезли немецкого мальчика. И самое печальное, ну, он-то не осознавал, но другие потом это поймут, да, что он так и остался немецким мальчиком. Вот. Россия для него все-таки стала чужой страной. Вот Екатерина потом, она станет русской. И всячески будет своей русскость подчеркивать вплоть до того, что выдумает русское платье. Но оно будет весьма таким, вот что там русского, я не дизайнер, не модельер, да.
Ну, она вот отличалась от немецкого, и это уже шаг вперед.
Вот. А вот он останется немецким принцем, для которого судьба, интересы его родной Галштине, они выше, чем вот эта вот диковатая империя с ее там вот какими-то странными русскими людьми, с их верой, с их проблемами. Это для него останется чужим.
А как у него было с образованием?
Да так же, как со всеми остальными. То есть, естественно, его тоже учили, у него был нормальный академик Якоб Штеллен, да, вот, так сказать, вполне приличный человек. Чему-то его учили, естественно. Ну что, понятно, он там говорил, он и по-русски выучился, в конце концов, говорить с ошибками, естественно, но, опять-таки, для той эпохи это нормально. Вот выучился играть на скрипке. Вот. Собирал коллекцию живописи.
А вот, вот как все это
соотносится? Была у него библиотека. Вот опять-таки мы не можем сказать, насколько прилежно он читал. Ну, как бы вот считалось, что нужно.
Минералогический кабинет, кажется, был еще.
Поэтому, ну, как бы сказать, принц в этом смысле, ну, на уровне других принцев XVIII века.
Ну, вот как так. Все эти камешки, картины, скрипка сочеталась с тем, что ему скоро править?
Да вот как-то никак не сочеталось, потому что если та же самая Екатерина, она помимо книжек, она еще, ну, она этим потом будет гордиться, это понятно в мемуарах, да, вот, но тем не менее она стала изучать людей, да, вот. Кто окружает ее? Что это за люди? Что им интересно, что не им интересно? О чем с ними надо говорить? О чем с ними говорить не надо? Как найти подход к этому человеку? Как найти подход к этому человеку? Вот у Екатерины это было в высшей степени развито. И вот как она выучилась этому тогда, когда была девушкой, ну, не девушкой, а молодой лапочкой такой, да, вот это у нее останется до старости.
Дурочка вот. Поумнела.
Вот это вот умение выбирать людей вот, и работать с людьми.
У Петра, насколько я понимаю, этого не было.
А вот у Петра этого не было совсем.
Кто его окружал? Был ведь малый двор наследника и наследницы престола. И кто оказался в фаворитах у Петра III при этом самом малом дворе?
Да не ярко выраженных каких-то людей, которые бы с ним были связаны... Я что-то не помню. Тем более, что двор Петра, да, и те люди, которые во главе его стояли, это ведь еще люди Елизаветы, которые выполняют задачу, да, так сказать, вот наблюдать, следить, докладывать и так далее. Поэтому там отношения-то не очень складывались. Но был такой Александр Иванович Шувалов, да, который вот следил за этим семейством. Вообще-то по совместительству начальник тайной канцелярии, да. Ну, вот с ним как-то вот дружить, вот, тяжеловато, да.
Ну, а свои галштинцы?
Вот, ну, свои какие-то были там, так сказать, Брюммер был у него такая фигура, так сказать, потом его вышлют, естественно. Ну, такой, опять же, немец колбаса, да, вот.
То есть он... офицеры без особенного, опять-таки, да, кругозора и политических амбиций.
И вот это, собственно, большая беда Петра III, потому что он, вот, собственно, вся его трагедия на престоле-то, она, собственно, и будет связана именно с этим, потому что для него интересы его Галштине, ради которого он был готов пойти, на, значит, закончить одну войну совершенно бесславно для России и начать вторую войну, которая России совершенно не нужна, да, это для него стало главным делом жизни.
Ну что ж, помимо... всех этих сложностей нарастает еще и конфликт в браке. Насколько я понимаю, брак Екатерины и Петра III никогда не был удачным. Он мог быть более неудачным и менее неудачным, но только несчастливым.
Ну, браки тогда вообще редко бывали счастливыми, опять же, не для этого они и заключались, там задача другая. Вот. В принципе, естественно, разница характеров, разница интересов, это, естественно, сказалось, понятно. Вот Петру интереснее его солдатики, его скрипка, посидеть со своими ребятами за пивом и трубкой, да, вот это вот одно. А Екатерина, у нее немножко другие интересы, вот они... плохо вяжутся друг с другом, но не эта проблема, потому что в итоге, вот где-то там пройдет определенное количество лет, родится наследник, вот этот самый Павел Петрович.
Брак оправдан.
Да, собственно, это будет главная проблема, что нужно его родить, его долго не могли родить, а вот, наконец, выродили. Потом, опять же, будут долго ходить такие рода слухи, и Екатерина не то чтобы будет утверждать, она не будет это утверждать, но как бы так вот иногда давать понять, что это вот не все так просто, да, что это вот... Вот. Павел сам будет потом сомневаться, законный ли он сын или нет.
Но сама Екатерина никогда об этом не говорила.
Нет, не открыто, естественно, никогда это невозможно. Он официальный наследник престола.
Просто да, знали, что у нее в это же самое время были еще и иные романы, как, впрочем, у Петра Третьего.
Безусловно. Но это норма для любого двора, это никого, собственно, особо не удивляет. И, опять же, после рождения этого самого Павла Петровича, которого Елизавета, естественно, тут же отобрала у родителей, а вот... Понятно, что они могли встречаться вчетвером, где Павел со своей, вот в смысле Петр III со своей любовницей Лиской Воронцовой, да, а Екатерина со своим кавалером, с Станиславом Понятовским, да, будущим польским королем. Всех все устраивает, это не есть проблема. И когда, значит, вот встанет там Елизавета очень серьезно заболеет в 57-м году, там встанет вопрос о том, что, может, вот уже и она скончается, вот, то Екатерина тогда, в 1757 году, своей судьбы от судьбы мужа еще не отделяет. И вот она переписывается, это хорошо сохранилось, да, что вот как бы мы взойдем на престол, да, вот надо сделать то-то, чтобы, так сказать, муж сделал так-то и так далее. То есть как бы это нисколько не мешает тому, что она понимает, да, что вот они вот должны царствовать.
Ну, проблема в том, что она думала, решала, планировала, а супруг, в общем, рядом с собой ее в своих планах особенно и не видел. Нам скоро предстоит перейти уже и к недолгому, но необычному, причудливому периоду царствования Петра III, поэтому самое время напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем с вами, дорогие радиослушатели, диалог буквально на одну минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».